Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе, дорогие наши слушатели! У микрофона Николай Бульчук, главный редактор радио «Радонеж». Я приветствую моих соведущих сегодня в нашей студии импровизированный редсовет радиостанции «Радонеж». Здесь Евгений Никифоров, директор радиостанции.
Христос воскресе!
Виктор Саултин и Илья воскресе. Сергеев.
Добрый вечер!
И несмотря на то, что наша передача сегодня будет посвящена вопросам очень серьезным, животрепещущим, напряженным, вопросом, который сегодня не обсуждает, наверное, только ленивый или совершенно равнодушный человек, тем вопросом, который волнует каждого православного сегодня. И настроение довольно в связи с этим очень тоже серьезное, такое переменчивое. Но мы все-таки в последние дни Пасхи Христовой, и вспоминая об этом, мы должны помнить о главном событии в жизни каждого православного человека, о воскресении Христовом. А сегодня мне хотелось бы начать наш такой сложный эфир с еще одного отрадного церковного же события. Сегодня Святая Церковь совершала память святой Ксении Блаженной. Эта святая была прославлена на соборе 1988 года. Святейший патриарх Пимен, я как сейчас помню, держал икону святой Ксении Блаженной, и собор, который проходил юбилейный в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры, прославивший новых святых, и были написаны новые иконы. Владыка Ювеналий возгласил житие святой Ксении Блаженной. И вот эти слова тропаря: «Нищету Христову возлюбивши, бессмертные трапезы ныне наслаждающиеся, безумием мнимым, безумие мира обличивши, смирением крестным, силу Божию восприяла иси. Сего ради дар чудодейственной помощи стяжавшая Ксения Блаженная, моли Христа Бога, избавитесь нам от всякого зла покаянием». Мы вспоминаем эту святую и надеемся на предстательство новопрославленных святых, которые были в этом же ряду в 88 году, тогда прославлены на первом, наверное, в советское время таком ярком торжестве русского православия, когда в Даниловом монастыре собрались в эти же июньские дни на поместном соборе, на совместном богослужении предстоятели всех православных церквей. И вот событие, о котором мы будем говорить сегодня, оно тоже, по идее, должно бы быть таким отрадным. Мы говорим о предстоящем всеправославном соборе на острове Крит, когда предполагается собрание представителей всех православных поместных церквей. И тем не менее, это событие все-таки является тревожным. Я передаю слово Евгению Никифорову.
Я расскажу немножечко о том, что произошло сегодня. Сегодня произошел просто, по-настоящему вселенский скандал. Потому что вышло заявление собора Вселенского Патриархата буквально сегодня под председательством Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, на котором были рассмотрены вот эти самые наши поправки, которые вносили и Русская Православная Церковь, и Грузинская, и все церкви. Ну, короче говоря, вот смотрите, буквально недавно, то есть 6 числа проходит, 3-го, простите, числа проходит собор Священный Синод Болгарской Православной Церкви, который говорит о том, что продолжающаяся неопределенность относительно возможности участия Антиохийского Патриархата, а также отсутствие предварительного консенсуса по проекту регламента и документам, там, которые предлагаются, предлагается принять безотлагательные общеправославные действия. Ну, то есть, как-то решить эту проблему, потому что по регламенту неучастие одной из церквей, это означает, что собора, в общем-то, не будет. Потому что все соборные решения принимаются консенсусом, то есть, единством совершеннейшим. Нет одной церкви, значит, и бессмысленно вообще собираться, на самом деле. И болгары сказали, что вот ситуация такова, что мы, в общем-то, и не поедем. На что наша церковь, вот буквально сейчас, на заседании Священного Синода 3 июня, отвечала, что в преддверии Всеправославного собора возникли вот эти серьезные проблемы. Я процитирую, это было замечательно и хорошо сказано. Решение болгарской церкви, а также продолжающаяся неопределенность в отношении участия Антиохийского патриархата и так далее, приводит к тому, что вообще само проведение этого собора становится очень-очень сомнительным, потому что были внесены поправки, и эти поправки, как ни странно, были сформулированы не той церковью, которая, казалось бы, была инициатором и ведущим, так сказать, по регламенту в этом процессе, то есть Вселенским патриархатом, а нашей церковью, эти поправки были сформулированы на основе высказываний суждений архиереев, клириков, монашествующих и мирян, причем и со стороны грузинской, и сербской, и болгарской, и латской православной церквей нашим патриархатом. То есть нами были сформулированы. А также с участием Священного Кинота Святой Горы, который там, то есть, очень активно приняли участие и принесли существеннейшие поправки. И вот сегодня выходит сообщение на это все. То есть предлагал, что срочно собрать предсоборное совещание. Но если такое уже сопротивление во всем христианском мире православном, срочно собрать совещание, чтобы решить вот эти недоумения, согласовать как-то. На что сегодняшним заявлением Синода Вселенского Патриарха нас просто отшвырнули. Сказали, не хотите и не надо, будете. То есть, каким образом они будут сейчас выкручивать руки, нам ли, болгарам ли, сербам, я не знаю. Но то, что будут предприняты какие-то экстраординарные меры, потому что тон, ну, простите, наглый. Давид Александрович, что ты хотел сказать?
Ну, это, конечно, вопиющее, безобразное просто заявление Синода так называемого Вселенского Патриарха. Почему так называемого Вселенского? А дело в том, что Вселенский Патриарх всегда был там, где кафедра была императорская, потому что созывали соборы императора. И поэтому не зря многие православные называют его не Константинопольским, а Стамбульским. И тем более, если мы знаем, на самом деле, сколько приходов под юрисдикцией, под домофором Вселенского Патриарха, знаем его деятельность в Эстонии, на нашей канонической территории, на Украине, то как-то Вселенским его не поворачивается язык называть. И когда патриарх Кирилл, возглавляющий самую многочисленную и мощную православную церковь, а мы ведь понимаем, что именно судьба православия от России зависит, от Русской Православной Церкви и от того, как Россия будет защищать православный мир. Потому что не будет России, ну их просто Сербию разбомбили, Грецию в нищету опрокинули, а всех остальных просто размажут танками, потока мусульманских иммигрантов забросают, и не будет этих церквей.
Никаких танков не нужно. Да, просто вынуть пробку из трубы, которая финансирует их. Вот и все. Что уже и сделано, кстати, с болгарами. Я недавно был в Болгарии, я просто наблюдал, до какой нищеты скатилась эта процветавшая некогда страна, где сейчас болгарские, смотрите, поразительная ситуация, болгарские перцы завозят из Турции. Они возмущены своим пребыванием в этом Евросоюзе, который высосал все силы. То же самое греки, кстати, говорят. Так что с ними-то уже расправились, можно, экономически с ними уже, можно сказать, расправились. Тут нужно было бы сказать все-таки что мы не должны преуменьшать силы и мощи Константинопольского патриархата, Вселенского патриархата.
То есть, понимая, кто за ним стоит, да?
Понимая, кто за ним стоит. Вы поймите, что по положению, так сложилось по прецеденту, Константинопольский патриархат окормляет все храмы православной диаспоры. Ну, вообще-то он претендует на все, значит, то, что находится за пределами национальных церквей, и русские, так сказать, тоже претендуют на наши храмы. Мы знаем, что, так сказать, в Париже были проблемы и так далее. Вот в Эстонии, как вы сказали, совершенно верно. Но проблема в том, что громадное количество приходов у них в Соединенных Штатах. А греки – это не русские. Понимаете, это мы русские. Инженеры, в лучшем случае дантисты, какие-то программисты. Это вот наш национальный инженерный такой характер. Мы умеем думать вот так технически. Мы поэты превосходные. А греки, простите меня, они и в Рим фору дадут. Они блистательные торговцы, они блистательные политики. Они там имеют громадное лобби вашингтонское. Да, это не просто так он ездит. То есть он может опираться на большую олигархическую силу. А кто сейчас миром правит? Вот деньги. И вот сейчас именно угроза православию со стороны вот этого денежного мешка. Я не знаю, что там планирует Вселенский патриархат, какие у него странные затеи. Но в силу того, что тот язык, вот, о котором все говорили, были составлены эти документы, языки вне традиции святоотеческого богословия, просто слова не те.
Понимаете? Двусмысленные термины.
А, да, невнятность. Как Папа Римский говорит так, что не поймешь. Знаете, вот я вот недавно высказывался, уж простите, может быть, слишком резко, перед нашими слушателями даже немножечко извиняюсь, о Папе Римском. Вы знаете, ну такое ощущение, что человек сам себе язык уже привык, сам себе язык завязывает, чтобы не сказать так. Язык такой дипломатической хитрости, змеиной какой-то невероятной, что и не поймешь, о чем вообще там речь на самом деле. Двусмысленные термины, которые можно трактовать и так, и этак. А наше богословие, богословие, вообще, что такое слово? Это логос, это закон, это логика, да? Это вся правда в самом слове. Если верное слово сказано, верное явление описано, то, простите меня, вы нас тут никаким образом не сможете столкнуть с истиной. А на самом деле получается то, что нам предлагает некое новое, буквально в каких-то маленьких терминах.
Прости, очень точно выразил кто-то слова оборотни. Слова оборотни, которые предполагают двусмысленное толкование совершенно ясных святоотеческих, изложенных святоотеческим языком, святыми отцами православной церкви, соборной, понятий, которые определяют вообще жизнь.
Ну, совершенно верно. Против чего, да, например, вот восстала, как ни странно, Каменец-Подольская и Гродненская епархия Украинской Православной Церкви. Ну, официальный документ на сайте Украинской Церкви опубликован. Там ясно говорится, вне церкви не может быть никакого христианского мира, а там идет о каком-то христианском мире, о каком-то стремлении к какому-то единству. Какое единство, которое он уже есть? Единое Православная церковь. Никакой другой Господь не создавал. Вот только такую. Вне церкви не может быть никакого другого христианского мира. Ведь сама церковь и является в собственном смысле этого слова вот этим миром. А вот остальной, так называемый христианский мир, во все века именовался церковью еретиками, раскольниками и отпадшими от общения со Христом. Если мы здесь, вот, даже в таких маленьких вещах, типа, может быть, дипломатических, где-то во внешнем мире, ну, там, с другими, мы можем, естественно, мы люди воспитанные, да, можем употреблять какие-то, не обзывать же всех еретиками, да, тоже смешно будет и глупо, но вместе с тем, когда мы готовим документы общецерковного значения, мне кажется, здесь нужно быть чрезвычайно точным. Мы на сайте Радонежа неоднократно писали об этом. Кстати, заходите все-таки на сайт Радонежа, слушайте что, и смотрите, что мы там пишет. Там Георгий Максимов, один из самых крупных наших богословов из молодого поколения, прекрасно разобрал вот эти недоумения. Но там-то в чем еще заложена, оказывается, мина? Оказывается, сам регламент так устроен греками, этим Вселенским патриархатом, что практически документы не предполагались к обсуждению. Слава Богу, что святейший патриарх, все-таки видя, что такое напряжение возникает в церкви, собрал несколько совещаний, межсоборное присутствие работало, масса людей была выслушана, даже самых маргиналов, оголтелых наших ревнителей, все, мы были на совещании, вот я, Валентин Владимирович Лебедев, там ряд еще серьезных людей были на этом совещании в Тихоновском институте под руководством митрополита Илариона, все происходило, где было очень честно и ясно сказано, все это, кстати, на сайте Радонежа опубликовано. Посмотрите, что там было сказано, что были приняты, вот анализ был полный, то есть церковь услышала всех, даже самых-самых, казалось бы, таких вздорных людей.
А наши радиослушатели услышали полный отчет с этого заседания.
Совершенно верно. Мы тогда,
без купюр.
Вы тогда, Николай Владимирович, я попросил вас, и вы, мы тогда с вами согласились, что без купюр полностью, просто стенограмму, просто фонограмму дали всего, чтобы народ Божий слышал, как там проходило. Не грана, там лукавство. Главное, вот того, что мы от лукавых греков сейчас имеем, ни грамма, не было никакого лукавства. Там было сказано и про то, и все. То есть церковь всех услышала, проанализировала и дала свое ясное, понятное, святоотеческое толкование. Кстати, это же были поправки внесены еще, я повторяю, еще и сербской церкви, и грузинской, и болгарской церкви, которая вообще сказала, мы не поедем на вот это сборище. Болгары вообще проявили какую-то смелость такую, честно говоря, для меня удивительную. Да? Вот такие вещи происходили. Так что, слава Богу, что наша церковь заняла принципиальную позицию. Вот сейчас будет какой-то, видимо, ответ. Я не знаю, какой будет ответ на этот просто ультиматум. Потому что фактически Священный Синод Элладской церкви, не Элладской, простите, а Священной Константинопольской церкви, поставил ультиматум нам и всем православным церквям. Вот как церковь, несущая основную ответственность за поддержание единства православия, значит, Вселенский Патриархат призывает всех отказаться, то есть оказаться на высоте обстоятельств и восстановленные ранние сроки принять участие в работах Святого и Великого Собора. А там что как-то принимается, опять-таки, решение? Предполагал, что вообще без обсуждения. Это что значит? Нашим и всем остальным патриархам вываливается груда документов. Говорят, там непонятно, что будет переведен на русский или не переведен текст. Давайте все, принимаем, не принимаем.
Ну, я выражусь просто. Значит, те финансовые структуры, денежные мешки, о которых мы говорили, от имени которых Вселенский Патриарх Варфоломей, Стамбульский Патриарх, пытается выкрутить руки всем православным церквам, собираются менять и на этом соборе, по-видимому, вносить какие-то изменения, которые могут повредить, просто повредить в корне учение православной церкви.
Ну вот сейчас пишут комментаторы, что реальная опасность для нашей церкви, в принципе, связана со многими проблемами, которые будут представляться на этом соборе. Но главное для России, в чем опасность этого собора, что посредством церкви нас могут подчинить глобальным элитам и разрабатываемой для этого единой мировой религии. Наши радиослушатели неоднократно говорили об этих проблемах, действительно, и выслушивались самые крайние, даже порой маргинальные точки зрения. Но я считаю, в таком вопросе, наверное, лучше все-таки перестраховка, чем подчинение.
Николай Владимирович, на самом деле, вы знаете как, тут не то, что перестраховка, а действительно крайняя осторожность должна быть. То, что в последнее время происходит, мы это видим, как искажается, особенно католиками, но протестантами там вообще это все искажается. Жену насквозь, само учение Христово, Евангелие перетолковывается так, что просто оторопь берет, понимаете, из церкви спасения мы превращаемся в какой-то социальный институт. Нам предлагают заниматься сбором средств, там, сказать, для каких-то беженцев, для детей, для пятых, десятых, для кого угодно. Там заниматься какой-то благотворительностью. Чем угодно вы только занимаетесь, только не молитвой. Вот это вот не надо. Вот не занимайтесь духовной жизнью, не читайте все так, вот этого не надо. Недавнее посещение Папой Римским, Петки Вселенским Патриархом и Элладским епископом вот этих беженцев, я был возмущен до глубины души. Вместо того, чтобы отправиться к своим и утешить своих, христиан. Там же 1,5 миллиона в Сирии, 1,5 миллиона было православных, никаких там других, а православных именно, не католиков даже, христиан, которые тоже имело бы смысл защитить, а православных христиан. Сейчас 500 000 осталось. Вместо того, чтобы к своим отправиться, нет, мы, значит, будем заниматься вообще страданиями всех, без, так сказать, без чина. Главное, там нам предлагается какое богословие. Знаете как? Это даже смешно, какое-то богословие мытья ног, я это называю. Вот мы должны не через сквозь призму колониализма. Какой колониализм? О чем ты говоришь, папа? А мы должны вот мыть всем ноги. Христос мыл ноги ученикам. Давая заповедь, чтобы мы всем были вот так вот, чтобы мы друг другу, люди, были послушание, да, смирение, друг другу были друзьями, да, чтобы не были начальствующими там где-то, чтобы мы смирялись друг перед дружечкой. Нет, будем мусульманам мыть ноги. Не надо своим.
А интересно, а какие православные страны, колонии образовывали в Африке или где-то мусульманских? Я что-то знаю историю, по-моему, у нас колоний не было, и у греков,
да, колоний-то не было, ну, вот тут, понимаете, тут Бог просто миловал, я так считаю, потому что в силу геополитической нашей там громадности и бедности тех же греков, какие там колонии у этих несчастных греков, но, вы смотрите, именно греческая церковь, антиохийская, имею в виду, церковь, она же и всей Африки, кенийская церковь большущая, и другие церкви, очень большие церкви. Но я думаю, что обязательно нам нужно все-таки слушать голоса наших слушателей. Пожалуйста, мы хотели бы сегодня, чтобы вы проговорили, наши слушатели, о том основном, что вас волнует. Вот нас сегодня волнует, сегодня мы высказались уже практически, завтра, может быть, будут наши эксперты высказываться, но... Главное, мы уже вам сказали. Мы хотели бы, чтобы вы нам звонили по телефону 959-59-39. На ваши вопросы отвечаем, ну, практически, ну, не знаю, не все, конечно, редакторы, может, побольше, но у нас Илья Сергеев, Николай Бульчук, Виктор Саулкин, Евгений Никифоров. Мы отвечаем на ваши вопросы.
Слушаем вас, добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотела спросить, ведь в прошлые времена тоже существовала коммунистическая секта религиозная.
А дальше, что это за вопрос? Простите.
Алло. Ну, вы знаете как, наверное, наша слушательница прочла изумительную статью, которая у нас на сайте была помещена, и я ее не мог не прочесть по просьбе Виктора Николаевича Тростникова. Да, где он говорит, что вот этот большевизм – это есть типичная христианская секта, то есть со всеми признаками как бы религиозности, но без Христа, без Бога.
Ну, я могу сказать, что на современном этапе Европа тоже представляет из себя антихристианскую либеральную секту, только тоже без Христа, но с золотым тельцом в виде идола.
У нас еще вопрос. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие участники, ведь святые отцы сказали, 7 соборов, все, не должно быть. О чем вы сейчас так вот про 8-й каким-то еще священным его называете?
Нет, это вы не правы. Здесь вы не правы, потому что нет у нас никакой магии цифр. Это магизм. Что 7, во-первых, святые отцы не говорили, там, что 7 и все. Нет, такого ничего не было. Здесь тоже перебарщивать с этим не стоит. Может православная церковь собираться, тем более, что первоначально повестка дня, которая предполагалась на соборах, эта повестка дня носила, ну, на самом деле, очень безобидный характер. Все уперлось, когда вот все обнаружили вот эти слова в документе церковном о миссии православия в христианском мире. И вот возник вопрос, о каком христианском-то мире идет вопрос. То есть, казалось бы, маленькое, а маленькое, я должен сказать, это великое. Почему? Вот смотрите, филиоквы, это маленькое словцо. Вот уже, что у нас символ веры отличает от католиков? Маленькое словцо, филиокве, казалось бы, ничего особенного. В развитии догмата, как они говорят. Потому что долго думали, придумали. Ну да, действительно, если долго думать, так действительно. Не надо думать, что вот было богооткровенно, то и дальше наследуете. Поэтому без всякого филиокве, вот без всяких этих маленьких словец, которые могут в дальнейшем просто раздавить нашу церковь.
Ну, вообще, в последнее время действительно очень обострились проблемы взаимодействия с католиками, и мы видим, что католики на самом деле очень заинтересованы в том, чтобы прошел даже вот этот вот всеправославный собор, потому что мы считаем, что президент Папского совета по содействию христианского единства Курт Кох заявил, что Ватикан давно ожидает этого собора. С 60-х годов многие наши аналитики опасаются того, что Константинопольский патриархат чуть ли не стал правой рукой Ватикана, потому что именно Ватикан заинтересован в том, чтобы привести все православие к единому знаменателю. У нас вопрос еще один. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
К сожалению, вот золотой телец, он правит миром сейчас. У меня вопрос такой. Я сегодня прослушала программу о русском проекте, комментарии к Библии. Вот хотелось бы знать, кто является спонсором этого проекта. И если я правильно поняла, он возник в Америке, в протестантской среде. Но если им это, наверное, просто интересно для познания, нам он необходим. И почему больше переводится он не на русский, как я поняла, язык, а на английский и так далее?
Простите, да. Какой проект еще раз?
Русский проект.
Это вы имеете в виду предыдущий час эфира?
Это вчерашний эфир был с отцом Олегом Стеневым. Он там рассказывал про... У него были гости из издательства «Герменевтика». Там они делают переводы святоотеческие, очень обширные, и переводы по подлинникам. Вчера отец Олег заметил такую вещь, что, оказывается, синодальные наши переводы, ну, то есть переводы, сделанные в XIX веке, они погрешают против истины. Видимо, цензура что-то не пропускала. И вчера как раз вот была беседа о том, как важны новые переводы. И это не просто переводы, а переводы с святоотеческих толкований. Вот последняя книга, которую они сделали, это первая половина толкования на Евангелие от Иоанна. Там разные отцы. Я думаю, что, скорее всего, это имелось в виду.
Ну, в этом смысле это имеет право быть и даже приветствоваться. Конечно, нужно держаться традиционных текстов, прежде всего, потому что сейчас нам предлагают и переводы протестантские часто, библейское общество переводит и продает Бог весть что и как изданное, и там иногда вульгарные просто переводы, на мой взгляд, при всем желании как бы поближе к народу, что ли, рассказать простым языком, но они так упрощают, что в конечном счете вульгаризируют и профанируют священное.
И, кстати, хотелось бы вспомнить, говоря об этом, хотелось бы вспомнить, что сегодня день необыкновенный. Сегодня мы все вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина и его потрясающий язык, который наполнен церковнославянскими оборотами. То я услышал один из наших постоянных авторов, великолепный, очень яркий и глубокий Александр Николаевич Ужанков. Я не знал, что, оказывается, у Александра Сергеевича Пушкина 24 тысячи слов в его лексиконе, а у Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого в два раза меньше. И все-таки, мне кажется, это за счет именно близости к церковно-славянскому языку такой превосходный, не просто
Пушкина
красивый.
Пушкина это вообще удивительно. Во-первых, непонятно. Человек, да. Который воспитывался и говорил по-французски преимущественно, даже в быту.
В раннем детстве.
Да, да. В раннем детстве. И вдруг, ну это гений, это русский гений.
Вопрос вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Появилась в информации информация в интернете по поводу Тайного собора 2014-2016 год. Вы можете как-то прокомментировать это?
Тайный собор? Кого?
Ну,
кого с кем?
Дорогая слушательница, вы знаете, в интернете можно найти такие удивительные вещи. Дело в том, что собор тайным не может быть. Может быть тайным только какой-то заговор, там, помните, был советский фильм, заговор послов, либо что-то такое. Вот заговор каких-то личностей разных может быть тайным, а собор, он никак не может быть тайным. И отвечая предыдущей нашей слушательнице, понимаете, Седьмой Вселенский собор, ну, это есть такие среди нашего народа,
Благочестивое
пророчество, да, считается, что вот седьмого не будет.
Восьмого
не будет, что после седьмого. Но дело в том, что соборов было гораздо больше, чем восемь. И только потом церковь усваивала, через какое-то время усваивала им название Вселенских соборов. Поэтому собираться могут. И когда наши слушатели все время как-то часто панику поднимали, скажу так, в эфире, то совершенно, вот для меня, например, было совершенно ясно, что если Богу не угодно, то не будет не только собора никакого. Вот где он должен быть? В Константинополе, да? В Стамбуле, вернее.
Нет, Шамбизи, по-моему.
Сначала. Нет, сначала, да, потом в Стамбуле. Ну вот турки сбили наш самолет, перенесли. Сейчас тоже вот мы видим, болгары отказались. Они игнорируют мнение Русской Православной Церкви. Значит, бояться-то не стоит. Молится же весь народ, Святая Гора, Святейший Патриарх, все православные
Но
люди.
Но здесь крайне молятся, важно да. понять одно, что когда ополчается против России, против православия весь мир, мы должны объединиться вокруг священноначалия. Потому что у нас вот этот яд недоверия к священству, к священноначалию, к патриарху, он, простите меня, разлит всюду, и всюду недоверие. А как, может, они предатели, а может, они еретики, а может, они что-то не то сказали. Вот то, что сейчас происходит вокруг вот этих вот документов и борьбы за чистоту православия, которую ведет именно Русская Православная Церковь, оно показывает, что, ну, тщетны вот эти все страхи. Русская Церковь показывает, священноначалие показывает, что оно всех слышит, всех понимает и всем отвечает.
Звонок телефонный, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот я слушала, значит, трансляции Свято-Тихоновского института, университета. Там, значит, митрополит Леон на все вопросы ответил про регламент, про формулировки. Все было у него хорошо. Что сейчас-то произошло, совершенно понять даже нельзя. Вы хоть сформулируете нормально, что произошло?
Ну, произошло следующее, что по регламенту подготовки к самому собору, даже поправки, вот даже те поправки, которые мы тогда все внесли, и все были приняты нашей церковью и митрополитом Илларионом, вот эти, даже эти поправки по регламенту, они не могут быть приняты просто так всем собором. Их нужно принимать только консенсусом всей вот церкви. Это, в общем-то, большая опасность. Понимаете, если действуют деньги, там, влияние и так далее, то мы со всем своим чистеньким, прекрасным, изумительным православным документом приходим, вносим эти поправки, а консенсуса по этому... Достаточно вот Константинополю сказать, что вы знаете, а мы не принимаем ваши поправки.
И зачем всё. Тогда зачем туда отправляться в таком случае, вот, если
об этом, не слышали? Об этом и речь. Поэтому болгары говорят, и сейчас наша церковь следом говорит, что, может быть, и не стоит тогда вообще, если такая оголенная, возбужденная ситуация. Может быть, вообще нам нужно отложить и еще какое-то время серьезно подумать. Церковь же живет тысячелетиями, веками, вина вечности. Куда спешить-то с этим? Тем более, что вопросы, которые там ставятся, ну, бог ты мой, они же не догматические, даже не канонические. Вот это словцо одно. Практически. Ну, там еще несколько выражений, которые вызвали такое непонимание, да, общение с внешними. Но это на самом деле оказался вот за этими выражениями, вроде ничего не значащими, такими дипломатическими, приемлемыми для нормального текста, дипломатическими, это абсолютно приемлемый, нормальный текст. А вот для собора, для богословия, для православных людей оказывается настолько значимым, что лучше воздержаться.
Речь же идет о понятии церкви. Святоотеческом, а не о дипломатических работах каких-то.
Я напомню, телефон прямого эфира 959-59-39. Ваши звонки мы принимаем здесь в студии. Слушаем вас. Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио Радонеж. Вы знаете, вот сегодняшнюю передачу, ну, слушаю все ваши передачи, стараюсь особенно по вот наболевшим и злободневным вопросам о соборе предстоящем, и дай бог он не состоится. Вот мне кажется, что здесь правильно говорят многие, что вот только народ может вымолить и остановить вот это вот неправильное действие наших, ну, может быть, ошибочных действий, так скажем, наших архиереев. К сожалению, это так. Ну, что мы рады, что как-то начинают нас слышать и понимать. Ну, вот, вот много еще вопросов, так что по устроению нашей церкви и успокоению наших православных необходимо сделать, много вопросов решить. Вот, например, вопрос. По-моему, в 59-м году прошлого века наша православная церковь русская, Московский патриархат, вошла в СС, то есть Всемирный совет церквей. Какой целью там, понятно, может быть, какие-то были временные такие соображения о спасении нашей русской церкви от нападок и гонений при Хрущеве и так далее. Но сейчас-то уже другое совершенно время, и, конечно, назрел вопрос, а нужно ли нам, нужно ли нашей православной церкви, не только имея в виду чистый переулок, а вообще всех нас, православных, участвовать в этом движении? Можно быть наблюдателями, как, например, латинская ересь, а не только наблюдатели. Почему же мы, нас втолкнули в советское время, почему мы до сих пор этот вопрос не поставили и не, постепенно не стали бы удаляться от этого движения? Оно, собственно, не особо нужно.
Спасибо, дорогая слушательница. Вопрос вполне понятен. Он неоднократно задавался нашим авторам здесь, в этой студии, и многие были вполне компетентные ответы на этот счет. Я все-таки думаю всегда смиренно, уж позвольте мое скромное мнение, что... Нам, людям православным, мирянам в частности, лучше заниматься вопросами, близкими к нашему собственному спасению. Я вот сейчас готовлю к эфиру проповедь отца Сергия Правдолюбова, который говорит о простой совершенно вещи, о правилах поведения православного человека в храме Божьем, в Доме Божьем. Он говорит о совершенно простых вещах. Вот мы с вами решаем глобальные, как бы, вопросы сегодня. Говорим о соборе, говорим об участии русской церкви во Всемирном совете церквей и так далее. Конечно, это серьезные вопросы. И, конечно, миряне имеют право и обсуждать такие вопросы. Но мы прислушиваемся, сказал Евгений Константинович сегодня в студии, к голосу священноначалия. Уж, наверное, наши епископы, решая вопросы о сохранении единства церкви, о сохранении канонов православных и так далее, займутся серьезными проблемами, а нам с вами действительно лучше поддержать их молитвой, и это будет более полезно.
Николай Владимирович, я как-то на этот счет спросил одного из старейших наших архиереев, уважаемых, архиерея Русской Зарубежной Церкви, архиепископа Женевского Михаила, говорю: владыка, ну вот как вот то-то и сё-то, да? Он говорит: Евгений, возлюбленный, вообще-то всяк должен прежде всего заниматься своим делом. Сапоги должен точать сапожник, пироги должен печь пирожник. Достаточно, чтобы мы делали свое дело хорошо. Конечно же, когда такие серьезные угрозы мы чувствуем всем церковным телом, нашему православию, мы не можем просто отдать на откуп, так сказать, экспертной группе какой-то, которая там где-то.
Да,
но у нас-то развиты все-таки, слава богу, вот эти соборные механизмы. Во-первых, совещания происходят, масса литературы, выходит и Радонеж, выходит там православная беседа, масса других изданий более радикального толка. То есть можно получить информацию, люди осмысляют это все. И это очень хорошо, это все слышится. Это все слышится священноначалием, обдумывается, собирается межсоборное, опять-таки, присутствие, там тоже обсуждаются эти вопросы. Я должен сказать, что я в двух комиссиях. И, честно говоря, каждый раз я получаю, ну, знаете как, ну, вот просто наслаждение от общения с умнейшими, чудеснейшими пастырями, изумительными богословами, тончайшими людьми, просто приятными, воспитаннейшими людьми. Это вот такое счастье, когда присутствие в нашей церкви. Потом подаются документы уже на архиерейскому собору, комиссия это обсуждает. Я не видел еще, вот я уже каком третьем по составе, наверное, межсоборного присутствия. Честно говоря, я не видел, чтобы документы как-то извращались, вот те, которые мы готовили, да, чтобы они подвергались какой-то принципиальной, неправильной в какую-то сторону или иной обработке и так далее. Так что, слава богу, нас слышат, а мы должны, конечно же, заниматься своим делом.
Но не только нас слышат, Евгений Константинович, смею заметить, что Господь слышит наши молитвы и утешение слушательницы. Я скажу, что все-таки да. Молитвы наши чего-то стоит. У нас звонок.
Да, мы слушаем вас, дорогие слушатели, поэтому давайте, говорите. Мы слушаем вас.
Ага. Да-да. Скажите, пожалуйста, а вот кто же инициатор проведения, какая церковь является инициатором проведения этого собора? Это что, вот как-то вот...
Ой, это уже, наверное, никто не вспомнит, потому что этому вопросу уже 60 лет. Уже инициаторы давно поумирали. Этих людей нет. Это долгий-долгий вопрос обсуждался. Сначала какие-то большие документы, потом все превратилось меньше, и все вылилось в какую-то совершенно махонькую там, ну, капочку, так сказать, каких-то. И вы видите, даже из этой небольшой капли, ну, целая-целая буря в этом стакане. Но вы знаете как, я хотел бы, чтобы мы все-таки немножко поговорили и о другом сегодня эфире. Осталось всего лишь 20 минут. Я хотел бы, чтобы мы хотя бы проанонсировали, что у нас на Радонеже, чем мы занимаемся, потому что мы для вас готовим такие передачи, такие классные, такие замечательные, что хочется, чтобы все похвастывались тем, чего они готовят.
Но, к сожалению, я не могу сказать, что мои передачи замечательные и классные. Стараюсь сделать их более или менее интересными. Надеюсь, что они получаются таковыми. Недавно я вернулся из пресс-тура по Израилю, в который меня отправил Евгений Константинович. Большое ему за это спасибо. Я в первый раз был за границей вообще, ну и, соответственно, в первый раз на Святой Земле. И мы с Еленой Смирновой как раз обсуждали наш пресс-тур. И вот сегодня будет в 21:30 первая передача. Ну и в течение июня еще две. В первой передаче я рассказываю про первые дни, первые два дня пребывания. Это Тель-Авив, Яффа, древний город Эпия, Хайфа, то есть запад Израиля. Потом в следующей передаче мы поговорим о Галилее и в последней, самой большой, об Иерусалиме.
А что касается меня, я записал на прошлой неделе очень удачную, на мой взгляд, передачу с нашим постоянным автором, давнишним профессором Всеволодом Юрьевичем Троицким. Всеволод Юрьевич неоднократно звонил и говорит, давай встретимся, вот никак у нас эта встреча все не состоялась, и у него большая загрузка и у нас, но эта беседа, сегодня я могу это сказать, сегодня у нас день русского языка, помимо праздника, посвященного 217-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Эта беседа пройдет в эфире в пятницу ближайшую, сейчас я над ней работаю, она рассматривает очень критически, очень честно первое учредительное заседание общества русской словесности. Было создано недавно под председательством Святейшего Патриарха такое общество. И вот Всеволод Юрьевич побывал на учредительном собрании этого общества. И вы узнаете уже непосредственно из прослушанного, какие опасения, ожидания от работы, от создания этой комиссии оправдались, что не оправдалось, что произошло положительного на этом заседании. Но по большому счету, конечно, тревога настоящих патриотов русского языка и русской культуры, она остается неразделенной, потому что это очень серьезные проблемы.
Коль, я должен сказать следующее, что до этого существовало в течение лет 10 президентский совет по русскому языку. Столько же лет президентский, премьерский совет по русскому языку. И только когда возглавил совет вот это общество русской словесности Святейший Патриарх, то есть церковь, после этого началась реальная работа самых лучших словистов России.
И я добавлю, что возглавил Святейший Патриарх по личной просьбе на руководителя государства Владимира Владимировича Путина, потому что, по-видимому, глава государства убедился, что все остальные попытки не просто безрезультатны, бессмысленны.
С чиновниками по-русски говорить невозможно.
Невозможно, да.
Понятно.
Но я немножко опережу события, все-таки там не все так гладко, и мы покажем с Всеволодом Юрьевичем, что до сих пор именем церкви чиновники недобросовестные пытаются только прикрыться. Вот для них достаточно того, что Святейший Патриарх покровительствует обществу, возглавляет, а вопросов с преодолением этой чиновничьей, так сказать, рутины еще очень и очень много.
И у нас есть вопрос. С Божьей помощью решим, Николай
Владимирович. Звонок телефонный, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот разделяю ваши вот эти вот сомнения, и как оно произойдет, конечно, видно людям, специалистам, будет этот собор, не будет, что он означает для христианства. У меня вот такой вопрос. Как это можно оставлять церковь, которая является у нас не архиерейско соборной, она является соборной? То есть от каждого человека, зачем же отталкивать каждого человека? Он должен быть христианином, он должен читать Евангелие, развиваться, читать пояснения к текстам, удивляться этим текстам, как же его можно отталкивать от его мнения. И вот я в связи с этим, ведь и даже у высоких специалистов и экспертов, каким является Худеев Сергей Львович на вашем радио, бывают определенные ошибки. Вот, например, он сказал, что люди могли прийти на службу в синагогу. А синагога – это не храм, синагога – это училище. И люди могли прийти туда не на службу, а учились Священному Писанию. И еще у меня вот такой вопрос. По вашим темам, почему так мало беспокойства по ЕГЭ, по судьбе наших детей, которые, в общем-то, замучены вот этими экзаменами и тем, что как они к этому готовятся, и, в общем-то, они не становятся ни знатоками, ни языка, ни других предметов, а являются просто натасканными, как обезьяны, на сдачу.
Спасибо, спасибо.
Так, а можно я вопрос задам еще один?
Ну, это уже третий будет.
Да, да, можно, я очень быстро. Вот у нас была также такая дискуссия, Сергей Львович сказал, что, в общем-то, наше положение в церкви становится лучше, потому что у нас больше становится храмов. Тогда первые христиане были самые слабые, и церковь была их самая слабая, первых апостольских мужей, потому что тогда вообще не было храмов.
А в чем вопрос-то?
Вот это правильно сказать, что церковь лучше, потому что больше...
Да, церковь лучше, и она всегда прекрасна, она всегда неизменна в своей красоте, в своем молитвенном подвиге. А то, что сейчас происходит и в деревнях, и в весях, слушайте, вы же сами видите, то, что было руинами, и думали, ну никогда это, просто из бурьянов ничего там... не вырастет. Вырастает потрясающей красоты наши древние храмы. Восстанавливаются обители. Храмы наполнены. Причем наполнены сознательными людьми, а не только подсвечниками, как это шутили, говорили. Никаких не пожил подсвечников давно нет. Масса сознательных людей. Поэтому не надо преувеличивать. Мы живем действительно в счастливое время, когда, пожалуйста, слушай себе, наслаждайся радио «Радонеж». И проблем никаких.
Ну, я хотел бы добавить два слова. Дело в том, что, дорогая слушательница, что храмы многие восстанавливаются не просто на деньги каких-то спонсоров, неверующими рабочими, а храмы восстанавливаются часто в деревнях подвигом сельских священников, молитвами, подвигом, трудовым просто подвигом бабушек, прихожан. Это все говорит о их горячей молитве, вере во Христа. А, конечно, мы видим, что мир стремительно движется, меняется, но церковь всегда была церковь святых, церковь подвижников и, скажем, теплохладных. Поэтому... И о архиерее хотелось бы два слова сказать. Понимаете, часто вот разделение такое происходит. Вот мы народ церковный, есть какие-то архиереи. А я знаю некоторых архиереев, которые являются просто старцами великими, молитвенниками. Архиереи разные были и при Иоанне Златоусте, при преподобном Серафиме. И всегда были молитвенники великие. И сейчас такие же молитвенники есть среди наших архиереев. Поэтому соборное мнение церкви – это не только мы, народ, да? Миряне, но и наши батюшки, наши архиереи, архипастыри.
У нас есть еще звоночек, пожалуйста, мы слушаем вас.
Христос воскресе, дорогие.
Воистину воскрес.
На вечер ваше вот известие о том, что возможно, что этот собор не состоится. Евгений Константинович, к вам вопрос. Я живу в Подмосковье, 85 километров. Приемники любые не беру. И дешевые, и дорогие, и нигде не берется.
Даже 612, даже средние волны?
Вы знаете, берет вот только у меня старинный ВЭФ советский, средние волны берет.
Вот.
А вот даже не берет, вот 72 не берет.
Это и не будет брать, это и не будет брать.
А да. 62, вот 62 на средних, а 72 не берет никак. Может быть, перейдете куда-нибудь поближе.
Перейти. Знаете, спасибо. Вашим молитвам, что называется, знаете, перейти. Вы понимаете как? Что это многие миллионы долларов, не рублей. У нас и миллиона-то рублей не сыщется на Радонеже. Кстати, еще раз напомню, что мы существуем исключительно вот вашей матушкой, поддержкой, всем прочим. Тем, кто... во-первых, это не... Вот это 72-92 наша частота, да? Это нерасчетная частота для вашего района. Вы можете слушать нас достаточно, ну, слабенько, но устойчиво на
А М это называется, можно в машинах, кстати, это есть, имейте в виду все, что это есть в каждой машине. Диапазон АМ 612 кГц. И с 19 часов мы там ежедневно в эфире, практически главный наш прайм-тайм там происходит, самая лучшая передача. Так что слушайте, но могу вас порадовать, если Бог даст, сейчас мы заканчиваем оформление лицензии, мы, может быть, если опять-таки Бог даст, увеличим мощность примерно в два раза. И тогда вот ваши 85 километров мы достигнем даже на этой частоте. Так что сможете нас слушать в качестве FM. Потом, дорогие мои, сейчас всюду, ну буквально всюду Wi-Fi. В кафе, домах. В Москве так вообще просто бесплатно все эти Wi-Fi расставляли, и стоимость их эксплуатации чрезвычайно маленькая. Там купите себе махонький, как это называют, гаджет, виджет, планшет, что угодно. Сейчас можно за 1500-2000 купить какую-нибудь такую ерунду, на которой, спросите у мальчика там в магазине, на котором можно будет принимать радио «Радонеж». Они вам скажут. За 2000 можно купить какой-нибудь и в отличном качестве через Wi-Fi в любом московском доме, даже без уже этих самых передатчиков.
У нас звонок телефонный, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Первый мужчина сегодня в эфире. У нас женская церковь сегодня звучит. Слушаем вас, добрый вечер. Да-да.
Я понял, да, мужчина вам хороший вопрос задаст. Меня очень интересует, почему вы все равно не рассказываете, что на синоде ведь не сказано, что не только болгарская церковь отказалась. Отказалась грузинская церковь, отказалась элладская церковь. Сербский, Антиохийский патриархат, Иерусалимский патриархат.
Простите, прошу прощения, а где вы берете эту информацию?
Да нет, погоди.
На сегодня это сказано. Вы читаете, вы... дайте мне сказать.
Владимир, дорогой, нет, сразу же скажу. Я сразу же сказал.
Почему вы сразу говорите, вы меня перебиваете, дайте мне сказать, а вы потом прокомментируйте меня.
Ну,
я
хорошо.
Вам говорю, я тут читаю синод, вы читаете, я читаю. Я вам говорю, нас спасает сейчас Русскую Православную Церковь. Вот наши бабушки и женщины, которые звонят, да, и вот те церкви, которые отказались. Наша церковь не отказалась, а было все известно с самого начала. А вы сейчас нам говорите про то, что якобы сейчас стало известно. С самого начала было известно, почему эти церкви отказались. А мы бежим впереди паровоза и шлем, значит, в этот Константинопольский патриархат. Теперь, значит, предложение, что давайте соберем. Вот от нашей церкви идет инициатива проведения этого собора. Секретариат вот этот собрать срочно 10 июня. Но вы понимаете, что делается, как вот сейчас, Евгений Константинович, мне кажется, вы просто делаете, как говорится, при плохой игре, значит, хорошо улыбаться.
Ну, стараюсь улыбаться и все-таки не заниматься игрой. Значит, я сразу же, я же прочел вам текст. Я же текст вам прочел, сразу же. В тексте говорится, со стороны грузинской, сербской, болгарской, элладской православной, а также священного кинота Святой Горы были представлены существенные поправки. Все это я сказал в самом начале передачи. Вы, наверное, просто запоздали.
Просто поэтому я скажу, Евгений, что официальную позицию еще сегодня известно было только о синоде болгарской церкви, который официально свою делегацию отстранила, отозвала от участия в этом собрании.
А сербская, грузинская, болгарская и латская предлагали такие же поправки, как Русская Православная Церковь. Совместно с нами недоумение выражали, и поправки, существенные поправки, кстати, предлагали принять. И сегодня как раз мы об этом говорим, потому что Вселенский, так
называемый, не было.
Отказался принимать эти поправки. То есть идет попытка церковного такого православного попизма. Как мы говорили, если вы, Владимир, слушали начало передачи, стоят за Константинопольским патриархатом, стоят денежные мешки, огромные финансовые структуры международные, которые пытаются выкрутить руки всем церквам. И зависит все-таки все. Не надо так говорить, что наша Русская Православная Церковь как бы бежала впереди паровоза. Если вы видели, как принимали святейшего патриарха Кирилла и главу государства Афониты, все 10 монастырей. И там тоже говорили об этом соборе. Я просто знаю, мне передавали о том, что со святейшим патриархом и Путиным старцы известные говорили
об этом соборе. Афон исторически стоял на страже православия.
Конечно. И Афон связан с Россией. Поэтому, по вашим словам, получается, что они все, значит, такие стойкие в православии, А Русская Православная Церковь прогибается перед Константинопольским патриархатом. Это совершенно не соответствует.
Еще один звонок, Виктор Александрович, слушаем вас, добрый вечер.
Алло. Да-да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот какое, собственно, я не знаю даже, как назвать, реплика, замечание и так далее. Если позволите, я хотел без комплиментажа обойтись. Хотя, конечно, на Радонеже так много замечательных передач разного рода. Но и вот на этом фоне есть досадные, я считаю, крайне неудачные передачи. Это «Рай истинный и ложный», могу это доказать. Дальше вот Худиев там ведет. У него, по-моему, все-таки что-то такое русофобское проскальзывает. Ему лавры Макаревича не дают, видать, житья. Потому что уже дважды я слышал, например, там Вася Пупкин там какой-то. А почему нельзя сказать Мойша, Худиев там и так далее? Ну, в общем-то, это, конечно, несерьезно, но очень несолидно. И потом его наименование богословом, а откуда, собственно, это взялось? Я помню еще из книги Тихона Шевкунова, там насчет богослова очень мощно проходился еще, слава Богу, святой Иоанн Крестьянкин, да, насчет этого. А сейчас вот, по-моему, один из ведущих сказал, что тут масса замечательных богословов. Я знаю вот замечательных у вас проповедников, которые нам как воздух нужны. Это там Андрей Ткачев, Дмитрий Смирнов, значит, Олег Штиняев там, Артемий Владимиров, да, ну еще можно перечислить человек пять вот таких мощных, да, совершенно. А вот на этом фоне вот эти передачи, я даже не знаю, вот этот «Рай истинный и ложный», о чем она, вы хоть сами-то послушайте иногда, и тогда, может быть, более критично к этому отнесете. Потом вот замечательная передача вроде бы о семье, вроде бы там о счастье ведет ведущий этой самой православной газеты, по-моему, или журнала, очень хорошо ведет, но тоже передача, в принципе, ни о чем. Она не конкретна. Может быть, им пригласить на эту же передачу Дмитрия Смирнова, который очень четко высказался и о любви, и о браке, и о воспитании детей. А здесь идет перемывание из одной передачи в другую, и очень непрофессионально, извините, вот на мой взгляд.
Ну, мы вам дали высказаться, и вы свой взгляд, как вы сказали, изложили полностью. Имеете полное на это право, спасибо вам. Мы обратим на это внимание, потому что, когда звонит кто-то один из наших слушателей, значит, что такого же мнения многие. Но, с другой стороны, понимаете, как устроена Радонеж? Радонеж – это букет цветов. Это из многих и полевых, и садовых цветов, где есть на каждый вкус, на каждый нюх чудесные благоухающие цветы. И в частности, вот Сергей Львович Худиев – это один из выдающихся сегодняшних наших апологетов. Таких апологетов в церкви крайне мало. Вот, ну, назовите второго, кто бы так писал, как он. Говорит он, может быть, не так убедительно, как он пишет, но его программы всегда очень продуманы. Он говорит серьезные вещи, он не чешет просто так языком, это всегда серьезно и основательно. Ну, кому-то нравится Худиев, кому-то нравится Амвросий, кому-то нравится отец Дмитрий Смирнов. Так что на каждого слушателя у нас есть, на каждого батюшку, на каждого автора у нас есть свой радиоприход. И мы тоже же, видите, как, кому-то и я не нравлюсь, я честно, я знаю это, что я иногда там, мне говорят, ой, Никифоров там слишком легкомысленно. Ну, простите меня, я вот такой легкий человек. Кстати, я хотел вам, мне осталось буквально секунда там времени, я хочу тоже проанонсировать свою программу. Мы записали с Сергеем Шургуновым, это сыном отца Александра, замечательным писателем, записали программу о Валентине Катаеве. Вы знаете, вы получите, я получал наслаждение от этого разговора, я думаю, и вы получите замечательное наслаждение. И следующая у меня будет программка еще, мы продолжение с Романом Демидовым делаем о старинной опере, об императорской, о гляде из императорской ложи. Поэтому мы сейчас заканчиваем нашу программу, дорогие друзья, буквально скажем по одному слову, что будет у нас в ближайшее время, пожалуйста.
Вот как раз та передача, которую вы анонсировали, будет в ближайшее время, на следующей неделе.
Спасибо, Господи. Николай.
Ну вот я говорил про профессора Троицкого. Я думаю, что это очень интересно всем почитателям русского языка.
Ну, а я к 75-летию начала Великой Отечественной войны, цикл передач, и о наших святых благоверных князе Дмитрии Донском и Ефросинии московской.
Ну, заканчивая наш сегодняшний эфир, хочу сказать, что мы работаем исключительно для вас, дорогие друзья. Для нас общение с вами – это громадное счастье. Вы наши слушатели, и в конечном счете вы заказчики нашего эфира. Что вы хотите слушать, мы внимательно это пытаемся услышать, оценить, отредактировать, отрихтовать.
Но в этом и уникальность нашей радиостанции, Евгений Степанович. 25 лет мы уникальны именно этим.
Спасибо, Господи, всех! Христос воскресе!
Воистину воскресе!